Эти темы в ближайшем часе нашего эфира, но всю первую половину выпуска мы будем говорить о выборах в Израиле. У микрофона Ирина Лагунина. Из 6 миллионов 800 тысяч граждан Израиля правом голоса обладают почти две трети, 4,5 миллиона человек, и они выбирают 120 членов парламента из 31 партии. Избирательная система Израиля максимально облегчает партиям доступ в законодательный орган страны. Чтобы пройти в Кнессет, они должны получить всего 2% голосов. В этом есть свои плюсы, поскольку такая система допускает реальный плюрализм мнений в парламенте, но в этом есть и минусы. Любая партия, даже с большим отрывом лидирующая на выборах, всегда вынуждена создавать коалиции с более мелкими политическими течениями, а коалиции по опыту Израиля не всегда бывают прочными. Например, эти выборы были спровоцированы тем, что глава профсоюза Амир Перец возглавил партию труда и поклялся выйти из коалиции, созданной премьер-министром Ариэлем Шароном. Это произошло 10 ноября прошлого года, а уже 22 ноября был установлен день досрочных выборов – 28 марта 2006 года. Впрочем, конечно, в данном случае партия труда отнюдь немалая часть коалиции. Она одна из трех главных претенденток на лидирующее место в израильской политике. Последние данные о ходе израильского голосования вы можете услышать в полных выпусках новостей «Радио Свобода» в прямом эфире в начале часа. Итак, в 7 утра во вторник под призывные звуки шафара, бараньего рога, которым в Израиле приглашают к собранию, в стране открылись избирательные участки. Из чего выбирают израильтяне? Вот опрос на улицах Иерусалима, проведенный агентством Рейтер. Пара спешит на избирательный участок.
Мы идем голосовать. По крайней мере, я надеюсь, что она проголосует со мной за религиозную партию Мавдал. Потому что мы верим, что поскольку это еврейское государство, нам нужны правильные люди, которые защитили бы нас и развивали идею еврейского обучения. Может быть, даже подчеркнули бы еврейское обучение и образование, чтобы укрепить еврейские ценности нашей страны.
Но далеко не все так уверены в том, за кого отдавать голос.
Понятия не имею. Мне бы хотелось, чтобы пришел новый человек, который был бы лучше прежних.
А чего ждут от израильских выборов по другую сторону забора и границы, то есть на палестинских землях? Опрос в секторе Газа. Человек представился как Ахмад Дахту.
Это не принесет ничего палестинскому народу, который сталкивался с огромными проблемами в прошлые годы, потому что все предыдущие израильские правительства применяли одни и те же меры против палестинцев.
Еще одно мнение житель Газы Матас Насар.
Мы ожидаем, что ситуация изменится от плохого к худшему. Они все сделаны из одного теста. От Шарона до Ольмерта они все одинаковые.
В чем-то последний опрошенный прав. Примечательной чертой этих выборов является то, что, в отличие от прошлых лет, сегодня все основные израильские партии не видят будущего в израильско-палестинских переговорах. И это отмечают сейчас многие наблюдатели. Но к этому тезису мы вернемся позже в наших беседах. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Портреты основных лидеров и партий. Центристская партия Кадима, создатель премьер-министр Ариэль Шарон. После его болезни партию, как и правительство, возглавил его заместитель Эхуд Ольмерт. Краткая биография лидера.
60-летний Эхуд Ольмерт – карьерный политик. В 73-м году, когда ему было только 28 лет, он в первый раз был избран в Кнессет. Привлекательными оказались его лозунги социальной справедливости, которые он пронес через все годы профессиональной деятельности, став, в конце концов, министром здравоохранения в правительстве Ицхака Шамира в 90-м году. Однако лозунги были подорваны реальными действиями Ольмерта на посту мэра Иерусалима. В свою предвыборную кампанию он обещал сохранить Иерусалим единым и предоставить равные услуги и возможности еврейской и арабской части города. Этого не произошло. Принимая пост временно исполняющего обязанности главы правительства после инсульта Ариэля Шарона, Ольмерт обещал продолжать политику генерала. Время и реальная политика скорректировали и эти обещания. После победы Хамас в палестинской автономии Эхуд Ольмерт вынужден был заявить.
Ясно, что после того, как Хамас получил большинство в палестинском парламенте и основную роль в формировании правительства, палестинские власти превращаются в террористические власти. Государство Израиль это не примет. Израиль не пойдет на контакты с правительством, в которое входит Хамас. Как мы и заявили сразу после выборов, после окончания полномочий переходного правительства, Израиль прекращает передачу средств властям палестинской автономии.
Возглавляемая сейчас Эхудом Ольмертом партия «Кадима» самая молодая на этих выборах. Она была сформирована в ноябре прошлого года премьер-министром Ариэлем Шароном для продолжения политики отмежевания от палестинских территорий. Благодаря тому, что в партию вступили видные израильские политики всех направлений, программа «Кадимы» носит центристский характер.
Мы беседуем с ближневосточным комментатором Викторией Мунблит. Виктория, давайте остановимся на некоторых ключевых моментах политических программ партии и этих выборов. Отношение Кадимы к Хамас.
Партия Кадима, во всяком случае, в своих предвыборных декларациях занимает жесткую и однозначную позицию. Никаких переговоров с Хамасом.
Еще один вопрос в повестке дня этих выборов. Поселение на западном берегу реки Иордан. Партия Кадима, отношение к поселениям.
Эуд Ольмерт считает себя продолжателем политики Ариэля Шарона. А следовательно, речь будет идти, причем Ольмерт это не скрывает, о сворачивании поселений. Иной вопрос, скольких поселений и на какой территории.
Это отношение к поселениям слабость или сила партии Кадима?
По всем опросам, большинство населения все-таки поддерживало программу Ариэля Шарона, программу по одностороннему отмежеванию. И поэтому полагаю, что сама идея того, что политика Шарона продолжается, это, несомненно, козырь Эуда Ольмерта.
Виктория, давайте перейдем к внутренним израильским вопросам, хотя я, конечно, понимаю, что поселение – это тоже внутренний израильский вопрос, но я имею в виду прежде всего экономические и социальные проблемы, и экономическая и социальная политика. Как она видится партией Кадима?
Видите ли, Генри Киссинджер когда-то сказал, в Израиле нет внутренней политики, есть только внешняя. По большому счету, в русле этого заявления строит и свою политику партия Кадима. Она утверждает, что нынешний экономический кризис, в котором находится Израиль, вызван исключительно внешнеполитическими обстоятельствами. И согласитесь, что в логике этого заявления трудно отказать.
Но перед Израилем есть одна довольно сложная проблема. Она заключается в том, что каждый пятый израильтянин живет ниже черты бедности, национальной черты бедности. Эту проблему Кадима как-то освещает?
Вы очень правильно подчеркнули национальные черты бедности, ибо, скажем, черта бедности в Израиле – это еще совсем не то же самое, что черта бедности, к примеру, в США. Совершенно верно. И Кадима предполагает, в принципе, пойти в сторону чуть большего государственного планирования и увеличения социальных льгот. Замечу, что в состав Кадимы, в состав нынешнего списка Кадимы входит целый ряд крупных экономистов, на которые и делается ставка, причем экономистов либерально-демократического толка. Более того, конечно же, несомненная ставка делается и на наличие в списке Кадимы Шимона Переса. Того самого Шимона Переса, который некогда вместе с Ицхаком Адаи совершил экономическое чудо в 70-е годы, снизив уровень годовой инфляции с 373 до 20%.
Спасибо, Виктория. Продвигаясь дальше по списку, остановимся на партии труда, которую возглавляет Амир Перец.
Уроженец Марокко, 54-летний Амир Перец, убежденный социалист. Его пышные усы призваны доказать, что он кандидат от народных масс. А партия труда при нем отнюдь не политическое образование выходцев из Европы и интеллектуалов, какой она была при прежнем лидере Шимоне Пересе. Хотя его семья, переехав из Марокко, привезла с собой небольшой капитал, бизнес оказался неуспешным. Родители Амира пошли работать на небольшую фабрику, но всячески поощряли детей получить образование. Поначалу Перец хотел сделать карьеру военного, но получил ранение на тренировках и полностью ушел в рабочее движение. В ноябре прошлого года, придя во главу партии из профсоюзов, Амир Перец заявил.
Я пришел, чтобы работать на благо людей Израиля, и я хочу многое изменить в этой стране. Пожалуйста, немного подождите, и вы увидите, что я могу сделать две вещи, которые должен сделать, а именно думать о мире, но также, что не менее важно, думать и о народе.
Возглавляемую Амиром Перецем партию труда рассматривают как наиболее вероятного партнера по коалиции с партией Кадима.
Вернусь к разговору с Викторией Монблит. Отношение партии труда к Хамас.
Авада, в свою очередь, не намерена садиться за стол переговоров с Хамасом. И вот по этому вопросу ее позиции весьма близки к позиции партии Кадима.
Второй вопрос повестки дня. Партия труда, партия Авада. Отношение к поселениям.
Авада готова была бы в случае, если гипотетически она победила бы на выборах, Авада готова была бы, несомненно, к большим уступкам, нежели партия Кадима. Я имею в виду к большим территориальным уступкам. Но замечу, что создается ощущение, что у Авады нет четкого плана. Понимаете, есть прекрасно душные желания, но нет никакого четкого плана ни по поводу того, каким образом может осуществляться отмежевание, ни по поводу того, что взамен этого отмежевания хотела бы получить партия труда.
Рискну предположить, что все-таки, наверное, партия Авада отличается от остальных своей внутриполитической и экономической и социальной платформой.
О, да. Бывает, что Амир Перец, возглавивший ныне партию Авада, это бывший лидер израильских профсоюзов. И поэтому все, что касается помощи социально-проблемным слоям населения, у Авады стоит во главе угла. И, пожалуй, никто не готов таким образом мобилизовать силы на помощь незащищенным слоям населения, как именно партия Авада.
Спасибо, Виктория. Партия Ликуд в прошлом году пережила переворот. Правые члены партии восстали против вывода поселений из сектора Газа. Именно это вынудило Ариэля Шарона уйти из Ликуда и создать Кадиму. А Ликуд возглавил бывший премьер-министр Беньямин Нетаньяху.
56-летний Беньямин Нетаньяху – уроженец Тель-Авива, большую часть детства провел в Иерусалиме, а студенческие годы – в США, где его отец преподавал историю. Вернувшись в Израиль, Биби, как называли его с детства, вступил в ряды израильской армии. В числе его военных заслуг – освобождение заложников в аэропорту Бен-Гурион, в ходе которого он получил ранение. В 30 лет он организовал крупнейшую международную постоянную конференцию по изучению терроризма. Считается ястребом в вопросах безопасности государства Израиль. Будучи премьер-министром Израиля в 96-99 годах, незначительно продвинул мирный процесс с палестинцами. Однако эксперты не называют его правление в этой области провальным. После его ухода в 2000 году началось второе палестинское восстание – интифада, и мирный процесс был практически полностью заморожен. Больше разногласия вызывает его программа рыночной экономики в Израиле, которую он проводил в последние годы, будучи министром финансов страны.
Я встречалась с Биби Нетаньяху в Иерусалиме в Кнессете полтора года назад. Он тогда предложил такую трактовку природы терроризма.
The first point is, why do we have terrorism?
Почему существует терроризм? Может быть, от бедности? Может быть, из-за нарушений социальных или национальных прав? Вы тоже так думаете? Ведь вы это постоянно слышите. Так давайте исследуем вкратце это утверждение. Если бы бедность была основной движущей силой международного терроризма, тогда центр международного террора был бы на Гаити. А если бы истоком терроризма было нарушение прав человека, его гражданских или национальных прав, то тогда правозащитные движения были бы полны террористов. Но это не так. Если посмотреть на великие войны за свободу Европы, которые шли в XIX веке, огромное количество войн, то вы не увидите в них терроризма. Там не было массового убийства невинных людей. Мазини, Гарибальди, чтобы они использовали террор, это неслыханно. Вы помните знаменитую картину Гои, которая висит в музее Прадо? Она стала знаменитой, потому что солдаты в начале XIX века расстреливали мирных жителей у стены дома, что было явлением неслыханным. У военных были стандарты поведения. Там не было терроризма.
Нетаньяху исходит из того, что террористы не просто отрицают, но и в корне не верят в концепцию прав человека.
Как называется то, что я только что описал? Как называется это общество? Тоталитаризм. Надо систематически промывать мозги людей, чтобы человек мог приставить пистолет к голове ребенка и выстрелить. Это очень сложно сделать. Ведь дети такие красивые. Эволюция сделала их красивыми, чтобы они вызывали у нас чувства, чтобы мы защищали их, закрывали их, чтобы мы их ласкали, хоть иногда они плачут и кричат. Преодолеть этот импульс к ребенку, как и к пожилым людям и женщинам, очень сложно. Надо приложить усилия, надо систематически промывать мозги, чтобы человек отказался от этого простого человеческого чувства. Так что терроризм – двойник тоталитарного менталитета. Это инструмент тоталитаризма и его выражения. А цель может быть любая – религиозная, социальная, расовая, национальная, этническая – без разницы. И вот это систематическое промывание мозгов людьми, которые отказались от любых человеческих ограничений, от норм морали – вот это и есть истоки терроризма.
Виктория Монблит, как относится партия Ликуд к Хамас?
Самое жесткое. Вообще ведь Ликуд резко поправил, поскольку вся либеральная часть Ликуда ушла в Кадиму. Соответственно, позиция Ликуда по отношению к Хамасу, в частности, стала еще более жесткой, чем можно было предполагать.
Ликуд не был согласен с политикой Ариэля Шарона и в отношении строительства разделительной стены, и в отношении вывода поселений из сектора Газа и западного берега реки Иордан. Что представляет собой эта политика сейчас?
Ликуд против демонтажа поселений. Ликуд против вывода еврейских вооруженных сил с той территории, где сегодня наличествует поселение. Более того, из высказываний Ликуда порой высвечивается даже необходимость с точки зрения этих политиков создания новых поселений, во всяком случае, на западном берегу Иордана.
Большой сюрприз на этих выборах – партия Либермана. Что представляет собой отношение партии «Наш дом Израиль» к Хамас?
А Виктор Либерман, так же, как и остальные лидеры государства Израиль, считает, что с Хамасом нельзя садиться за стол переговоров.
Как эта партия относится к оставшимся поселениям на западном берегу?
Вы знаете, у Виктора Либермана, я бы сказала, кроме партии Кадима, у единственного, есть четкий план по отношению к поселениям и вообще по отношению к решению израильско-палестинского вопроса. А Виктор Либерман предлагает передать в ведение палестинской автономии те участки государства Израиль, я имею в виду государство Израиль, даже в границах 1967 года. Так вот, те участки государства Израиль, где сконцентрировано арабское население. И сохранить те участки, те поселения, скажем, как город Ариэль, где сконцентрировано еврейское население. Иными словами, Либерман выступает против передачи палестинской автономии самых крупных еврейских поселений, но при этом готов отдать просто части государства Израиль, где сконцентрировано арабское население.
Почему русскоязычное население Израиля последнее время начало переходить в партию Либермана? Я понимаю, что не из-за того, что сам Либерман выходец из Молдовы. Вероятно, что-то в политике этой партии, может быть, экономический план, может быть, социальный план, может быть, внешнеполитический, является очень привлекательным.
В связи с тем, что с политической арены, по сути, исчезла партия, тоже русская партия, демократический выбор под руководством Романа Бронсмана, то есть исчезла единственная левая русская сила, скажем так, то Либерман решил получить голоса еще и избирателей демвыбора. Для этого он привлек в свою партию нескольких откровенно левых русскоязычных лидеров и очень-очень выверил и скорректировал свою политику, делая ее подчеркнуто центристской. Ну, а поскольку партия Либермана все-таки провозглашает себя единственной партией, доверенной позаботиться также о судьбах русскоязычных репатриантов, то, скажем так, у русскоговорящего населения, которое намерено проголосовать за партию, обращающую внимание еще и на русские этнические вопросы, просто нет выбора.
Спасибо. Мы беседовали с ближневосточным комментатором Викторией Монблит. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина.
Палестинский народ и движение «Хамас» не придают никакого значения израильским выборам, потому что их итогом будет всего лишь создание нового оккупанта, преступника и притеснителя палестинской земли.
Это заявил во вторник утром представитель Хамас Мушир Аль-Масри. Мы беседуем с директором Израильско-Палестинского исследовательского информационного центра Гершином Баскиным. Вот эти откровенно жесткие заявления Хамас в сочетании с тем фактом, что все политические партии Израиля сходятся в одном, никаких переговоров с Хамас. Что это будет означать на практике? Это полный тупик в отношениях?
Не думаю. Дело не в том, кто победил на выборах. Главное – размер коалиции. Чем сильнее будет коалиция, тем больше шансов, что будут какие-то контакты, пусть даже неофициальные, между новым израильским правительством и палестинским правительством Хамас. Слабое правительство – это самый плохой вариант, потому что оно все время будет под сильным давлением оппозиции. По-моему, Хамас сдвигается в сторону прагматичной политики. Заявления премьер-министра Исмаила Хании в последние 3 дня были крайне умеренными, и похоже, что Хамас подталкивает Израиль к какого-то рода отношениям, к признанию де-факто и к прекращению огня.
Но какого рода, скажем, неофициальные отношения могут сейчас возникнуть?
Во-первых, вопросы обыденной жизни, экономика, пересечение границы, палестинские рабочие на израильской территории, налоги, которые собирает Израиль, и даже возможность контактов между службами безопасности. Похоже, что Хамас попытается навести больший порядок на улицах автономии, а это значит, что ей придется решать вопрос всего нелегального оружия, которое сейчас на руках у военизированных группировок и криминальных и разбойных групп. Хамас попытается объединить силы безопасности и правопорядка, а это может восприниматься израильской стороной как положительные шаги и заложить основу для неполитических отношений между правительством Хамас и Израилем.
Гершин Баскин, директор Израильско-Палестинского информационно-исследовательского центра в Иерусалиме. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В нашей программе памяти Станислава Лема, Рембрандт в Эрмитаже, Амстердамский фестиваль «День мести», новый фильм о Штази. Европейский час впервые в эфире в среду в 9 вечера с повтором в четверг в 2 часа дня. Время московское.